Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1139-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к короткой пророческой книге, книге пророка Наума. Напоминаю, что ее автор родился в Северном царстве, но когда-то в детстве или юности перебрался в Южное царство. Надо помнить, что селения под названием Елкос были как на севере, так и на юге. Так вот, Наум переселился на юг, однако пророчествовал он относительно Ниневии, столицы Ассирии. Ассирийцы были известны своей жестокостью. Ну а пророк Наум в 3 стихе излагает великий принцип, позволяющий понять, почему Господь сразу не осудил Ассирию и конкретно Ниневию. Даже при том, что ассирийцы захватили Израиль, Северное царство. Однако при этом надо помнить, что Бог будет судить и Ниневию, и Ассирию, и весь мир. И вот здесь, в 3 стихе, перед нами великие слова. Давайте их с вами вместе перечитаем. «Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествие Господа, облако пыль от ног Его». Итак, Господь долготерпелив и велик могуществом. И об этом напоминает пророк Наум. В свое время Бог направил Иону в Ниневию, и тогда Ниневия должна была быть разрушена по причине ее греха, поскольку Ниневия была известна, пожалуй, как столица одного из самых жестоких государств своего времени. И за это должен был прийти суд. Однако эти люди, все жители Ниневии, действительно покаялись и обратились к Богу. И это покаяние затронуло всю империю, и сердца людей изменились. Я даже могу сказать, что именно тогда развернулось настоящее пробуждение. Однако пробуждение это было недолгим. Кстати, зачастую именно так и бывало в истории человечества. Пробуждения, которые в разное время происходили среди народов, эти пробуждения были, к сожалению, недолгими. И вот даже пробуждения, которые были в Англии 18 века, они ведь тоже оказались короткими. Так было и с пробуждениями в Соединенных Штатах Америки в конце 19 века. И также было, между прочим, с пробуждением, которое было в Советском Союзе и в России в конце 80-х, начале 90-х годов уже 20 века. Вот такие дела Бог совершал в прошлом. Так оно бывало. Да, Бог медлен на гнев. Однако вот этот великий город, Ниневия, от Бога все-таки отвернулся. И вот приходит пророк Наум и говорит, что часы уже бьют, стрелки уже показывают 12, и суд уже более не будет отложен. Божий суд идет, и Бог не собирается оправдывать грешных людей. Понимаете, часто говорят по поводу того, что вот Бог, Он ведь добрый, Он ведь прощает, Он ведь даже формулирует так, должен прощать. Но ведь Божие прощение отличается от нашего. Я об этом уже говорил, однако это важно, я должен это повторить. Когда кто-то делает что-нибудь против нас, мы можем сказать этому человеку: «Да, я тебя прощаю», и все. При этом мы не выплачиваем никакой штраф, нет никакого наказания, конечно, при том, что речь идет не о столь важном прегрешении. Однако вот Божие прощение устроено принципиально иначе. Когда Бог прощает, это происходит на основании того, что штраф уже уплачен, наказание понесено. Ведь здесь надо учитывать, что Бог – это и высший судья всей земли. Он не только творец этого мира, он не только управляет этим миром, он еще и определяет нравственные стандарты этого мира. Он определяет, что хорошо, что плохо. Он и есть мерило хорошего. И ведь Бог – это вам не коррумпированный судья. Нельзя ему тихонько передать бумажку, чтобы он вас отпустил безнаказанным. И нельзя ему просто сказать, что вы принадлежите к знатному известному роду, и у вас высокопоставленный и влиятельный отец, и он все сможет уладить, он все сможет устроить. На родственников здесь, конечно, не сошлешься. Нельзя также сослаться и на свое богатство. Что ему, Богу, до вашего богатства? Нельзя этому судье дать взятку. Во-первых, потому что он праведен, ну а во-вторых, потому что все и так принадлежит ему. И нет ничего такого, что мы могли бы дать ему, что ему уже не принадлежало бы. С Богом так не получится. Бог должен судить грешников. И мы все знаем, что сердце человека в высшей степени развращено. Ну, то есть, не просто немножко развращено, а весьма или в высшей степени испорчено. Мы даже не можем оценить, не можем измерить глубину развращения человеческого сердца. Мы не можем осознать глубину своего падения. Мы не можем представить, на что мы вообще говоря способны. Да, Бог силен нас оправдать. Однако для этого кто-то должен заплатить, кто-то должен понести наше наказание. И вот именно по этой причине Бог даровал нам Искупителя, Иисуса Христа. Однако, когда человек или целый народ отворачивается от данного Богом искупления в Иисусе Христе, тогда неизбежно должен последовать суд. Другой альтернативы просто нет. И не случайно пророк Наум говорит, что Бог управляет и бурями тоже. Ну, то есть, никакая это не природа-мать, на которую некоторые очень часто ссылаются. Если уж хотите говорить про природу-мать, то надо признаться, что указание она получает именно и исключительно от Бога. И вот дальше, в 4 стихе, мы читаем продолжение этой мысли. «Запретит он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают. Вянет Васан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане». Здесь перечислено 3 плодородных региона этой земли. Это и долина Васанская, это и Кармил. Ну и если ехать на север, то мы как раз и попадаем в Ливан. И там красивейшая страна, великолепная природа. Кстати, и сегодня тоже. Там чего только не растет. Там очень хорошая, очень плодородная почва. Однако и туда тоже приходила засуха, каким бы странным это ни казалось. Так, собственно, бывают засухи и сегодня. И я полагаю, что эти засухи, как и войны, часто бывают проявлением Божьего суда, или, по крайней мере, Божьего предупреждения. Бог говорит, вы не можете надеяться на вашу природу. Бог говорит, вы не можете предполагать, что вот вы живете в плодородной стране, в плодородной земле, и так оно будет всегда. Запретит он морю, и оно высыхает. Сложно себе такое представить, но вот именно это здесь и описывается. Дальше. И все реки иссякают. А это, собственно, вода. Это, собственно, есть основа для плодородия. Дальше. Вянет Васан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане. Вот эта страна цветов, страна, которая известна своим плодородием, она тоже блекнет. Это Бог. Это его предупреждение или даже начало его суда. Читаем дальше 5 стих. «Горы трясутся пред ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и все живущие в ней». Да, друзья, он творец, и он также хранитель этой вселенной. Он держит ее в своих руках, он держит ее вместе. Не нам с вами спрашивать с Бога за то, что происходит, за наводнение, за землетрясение и даже за то, что при этом иногда погибают люди. Среди прочего, потому что у человека есть разум, И мы должны бы понимать, что не стоит строить, например, близко к реке, потому что в этих районах возможны наводнения. Точно так же, если мы строим дома в сейсмически активных районах, эти дома должны быть подготовлены к землетрясению. Зачастую люди этого не понимали, да и до сих пор порой не понимают. Они строят, как будто ничего здесь не может произойти. А теперь представьте, я живу у реки, красивое, уютное, живописное местечко, но вот происходит наводнение, и мой дом смыло. Так что же, неужели я буду взывать к Богу и говорить: «Господи, зачем ты это позволил?» Конечно, нет. Это мы сами должны были бы думать, где нам жить. Это я построил себе уютный домик на берегу реки. Или это я въехал в этот уютный домик на берегу реки, даже не подумав о том, что здесь может происходить. Кстати, я знаю людей, которые живут в районах частых землетрясений, и эти люди вполне осознают последствия своего выбора. Они уж точно не будут ссылаться на Бога и обвинять его в этих последствиях. Я все это вот к чему говорю. Да, вся природа в руках Божьих. Да, Он этой природой управляет. Однако далеко не всегда мы можем винить Бога в наших трагедиях. Потому что за эти трагедии отвечает человек, а не Бог. Например, потому что если ты живешь у реки, то надо быть готовым к наводнениям. А если ты живешь в сейсмически активном районе, то надо быть готовым к землетрясениям. Ну и кроме того, войны. Да, войны, в которых гибнет огромное число людей, это совершенно конкретно дело рук человека. Бог дает человеку свободу, и человек злоупотребляет этой свободой. Так что потом не надо обвинять Бога. Читаем теперь 6 стих. «Пред негодованием его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются пред ним». Да, человек понял, что против природы не пойдешь. Виктор Гюго написал несколько великих романов. Например, он написал роман «Отверженные», в котором он показывает, что общество враждебно по отношению к человеку, к личности, индивидууму. Он написал «Собор Парижской Богоматери», и в нем он показывает, что религия – это тоже враг человека. И он написал роман «Труженики моря», чтобы показать, что природа тоже враждебна по отношению к человеку. И вообще говорят, да, по причине того, как человек ко всему этому подходит, религия действительно оказалась врагом человека. Ну а что до общества, то оно ведь тоже становится враждебным по отношению к человеку. Наш сегодняшний мир начисто лишен благодати. Да и природа тоже может быть врагом человека, хотя природа может быть для нас и другом тоже. Но штука-то вот в чем. Битва человечества против природы обречена на провал. Именно это и хотел показать в своем романе Виктор Гюго. Я перечитаю еще раз 6 стих, потому что об этом же говорится и здесь. «Пред негодованием его, то есть Бога, кто устоит и кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются пред ним». И вот самое главное, есть ли у вас ответ на вопрос, а кто противостоит Богу? Кто может в принципе противостоять Богу? Особенно если вы пока человек не спасенный, если вы уповаете на свою собственную праведность и благость. Вы действительно считаете, что можете предстать в присутствии святого Бога, при том, что Он абсолютно ненавидит грех и намерен судить грех?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Помните, я уже как-то цитировал вот эти замечательные слова? «Я предпочел бы оказаться в аду без греха, чем в раю с грехом. Кто способен устоять перед Божьим гневом? Если у вас нет Спасителя, то как вы, грешный человек, сможете предстать пред святым Богом?» Есть ли у вас хоть какой-то шанс? Конечно, нет. И вот как раз в этом и состоит смысл того, чтобы быть принятым возлюбленным, быть во Христе. Вот это величайший, важнейший принцип, который здесь формулируется. Бог должен осудить грех. И если бы Бог не осуждал грех, то это значило бы, что с Богом что-то серьезно не так. В таком случае Бог стал бы пособником греха. Тут можно вспомнить повесть-аллегорию Клайва Льюиса «Расторжение брака». Автобус с отдыхающими, с отпускниками едет из ада в рай. Так вот, интересно, что участники этой экскурсионной поездки имеют возможность остаться в раю. Но они не хотят там оставаться. Они хотят вернуться обратно, к себе. Почему? Да именно потому, что в рай невозможно войти со своими грехами. Для того, чтобы мы могли быть в раю, для того, чтобы мы могли предстать перед Господом, должно было совершиться искупление. И оно совершилось. Но дальше следующая часть. Мы с вами должны для этого принять это искупление. Мы должны сказать и устами, и сердцем: «Да, Иисус умер за меня. Да, Он отдал свою жизнь за меня. Он пролил свою кровь именно и конкретно за мои грехи. Да, Господи, я предстаю пред Тобой именно потому, что Иисус Христос взял мои грехи на Себя». Вот это как раз определяющая вещь. Никак иначе перед Богом мы предстать не можем. И Бог нас не примет. И даже, как описывается вот в этой гипотетической истории у Клайва Льюиса, даже если бы это было возможно, нам бы там в небесах точно не понравилось, потому что грех не может войти в небеса. Читаем теперь 7 стих 1 главы книги пророка Наума. «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него». Да, друзья мои, это великое слово, и вот это прежде всего «Господь благ». И давайте об этом с вами помнить. Я вот вам хочу что предложить. Вот сегодня вечером возьмите, пожалуйста, книгу «Псалтирь» и прочитайте все места, где говорится о том, что благ Господь. Ну, например, «благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь». Или «благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Или «как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». Или «ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем призывающим Тебя». Или еще «ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род». Вы можете взять псалтирь, вы можете перечитать эти и другие места, и каждый из этих псалмов, и каждый из этих фрагментов может стать вашей молитвой, может стать признанием благости Господа. И если Божьи люди – люди, искупленные Христом, не скажут о Божьей благости, то никто об этом не скажет. Поэтому мы и будем об этом говорить. Мы будем это проповедовать, мы будем это возвещать. Бог благ, друзья мои. И кем бы вы ни были, и что бы с вами ни происходило, Бог вас все равно любит, и Бог хочет вас спасти. И если вы не спасаетесь, то это лишь потому, что вы сами к Нему не приходите. Ну, а Его желание – спасти вас. Да, Бог благ. Это одна из аксиом Священного Писания. И это аксиома жизни. И здесь, в 7 стихе, мы читаем также, что Бог – наше прибежище в дни бед. Хотите хорошее, надежное прибежище? Приходите к Богу. Он и есть подлинное прибежище. И Он знает тех, кто доверяет Ему. И я, друзья мои, весьма рад, что не потеряюсь в толпе. Я не потеряюсь среди множества людей. Я иду по городу в огромном потоке. Я удивляюсь, сколько же вокруг людей, толпы настоящие, куда ни придешь и даже куда ни приедешь. Повсюду, в разных городах, в разных странах, множество людей по всей земле. И Я бывал в разных странах и видел самые разные толпы. Но вы знаете что? Все эти толпы людей похожи друг на друга. Люди в толпе становятся безликими. Или, по крайней мере, они кажутся безликими. Даже в толпе карнавала, даже в толпе празднества. Да, все ярко одеты, да, все красиво одеты. Но все эти одежды сливаются друг с другом. И все равно возникает вот эта безликость. Есть обычная будничная толпа, а есть карнавальная толпа. Так вот, я и думаю, как же замечательно, что Бог знает и видит меня среди этого множества. Потому что я уповаю на Него. Я доверился Ему. И я рад, что Библия говорит, Он знает надеющихся на Него. И Богу для этого не нужен никакой суперкомпьютер, никакая огромная база данных, никакое распознавание лиц. Он просто знает, потому что ваше имя написано у него на сердце. Ваше имя записано у него в книге. Он знает надеющихся на него. Читаем теперь 8 стих. «Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак». Я хочу обратить ваше внимание на концовку этого стиха. «Врагов его постигнет мрак». И вот в связи с этой концовкой возникает вопрос об аде, о его свойствах. Вот мы говорим, что ад – это место вечного наказания. Но все-таки, что же это такое? Мы знаем, что там будет адский огонь. И тут вопрос. Это действительно настоящий огонь? В самом прямом смысле? Или там все-таки будет тьма? Обо всем этом мы с вами будем говорить весьма подробно, когда дойдем до книги Откровения Иоанна Богослова. Кстати, это будет уже очень-очень скоро. Ну а пока скажу вот что. Когда в Библии говорится об участи погибших, гораздо больше и чаще упоминается именно тьма, а не огонь. И здесь вот тоже говорится о тьме. И вы ведь помните, как говорил наш Господь Иисус Христос, и будут извержены во тьму внешнюю. И понимаете, огонь ведь может пожечь только физическое, но никак не духовное. А ведь есть еще, например, пламя мучений совести, которое поражает людей, вдруг осознавших ужас вот этого поступка, этого решения, отвержения Иисуса Христа. И люди понимают, что они должны были сделать при жизни, но не сделали. Задумайтесь, друзья мои, на минутку о тьме вечной погибели, о невозможности увидеть, куда вы идете. Вообще никак. Так что с моей точки зрения, именно тьма гораздо лучше и полнее описывает ад, чем это делает огонь. Подозреваю, что эта мысль многим покажется неожиданной. Однако обратите, пожалуйста, на это внимание в Божьем Слове. И когда мы с вами дойдем до Откровения Иоанна Богослова, мы об этом обязательно побеседуем, и побеседуем особо. И дальше в 9 стихе мы подходим к тому, как справедливость и благость Бога проявляются в его решении разрушить Ниневию и провозгласить Евангелие. Я прочитаю 9 стих. «Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится». Иными словами, у этих людей уже не будет второго шанса. Их шанс уже был, и они его не использовали. Они перешли красную линию, они отказались от Бога. Такие люди, отказавшиеся от Бога, есть и сегодня. И это не то, что Бог больше не может до вас достучаться. Это вы не можете уже услышать Бога. Ну а теперь давайте прочитаем 10 стих. «Ибо сплетшиеся между собою, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома». Я сегодня хочу обратиться прежде всего к молодым людям. Примите решение последовать за Христом сейчас, пока вы молоды. Потому что сегодня можно заиграться, в том числе и интеллектуализмом, так же, как можно заиграться, например, и алкоголем. И вот тогда будет ровно то, о чем говорит здесь пророк Наум. И тогда вы уже не сможете больше принять решение пойти за Богом. Не останется у вас больше такой возможности. Мне как-то позвонил один человек и стал, путаясь в словах, заплетающимся языком, что-то мне объяснять. Я ему говорю: «Вы пьяны?» Он отвечает: «Да». Я ему говорю: «Вы часто пьете?» Он отвечает: «Да». И тогда я ему сказал так: «Это не вы сейчас говорите. Это говорит алкоголь в вас. Вот когда будете готовы протрезветь и мне перезвонить, вот тогда я и буду говорить именно с вами. А с алкоголем я разговаривать не намерен». Так вот, к тому моменту люди в Ниневии дошли до того состояния, что уже не могли принять решение. А как же насчет благовестия? Как же насчет Евангелия? Как насчет доброй вести? Эта мысль здесь тоже будет, но перейдем мы к ней, друзья мои, уже в следующий раз. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.